трудах Бааля Сулама, это 523-я страница, 523-я страница, статьи Шамати, 8-я статья, разница между святой тенью. Сказано, пока не повеял день и не побежали тени. И необходимо понять, что такое тени в духовной работе и почему есть две тени.
Прежде всего, еще раз извините, если мы хотим понять то, о чем говорит Каббала, мы прежде всего должны представлять себя связанными вместе. Каббалисты пишут из постижения духовного. Духовное постигается, когда все вместе как один. Если мы хотим быть на той же волне, понять, о чем они говорят, мы должны максимально приблизиться к такому состоянию. И поэтому представлять себя вместе, одним разумом, одним рошем, одним желанием, поднимаясь над всеми расчетами, лишь с одним расчетом к связи. В общем, быть к одному, услышь Творец, одно имя и единое. То есть единство — это высший. И из этой точки мы хотим понять, о чем он нам говорит, потому что и он находится в этой самой точке, когда пишет об этом.
Еще раз начнем сначала. Сказано, пока не повеял день и не побежали тени. Песнь песней, глава 2. И необходимо понять, что такое тени в духовной работе и почему есть две тени. Дело в том, что человек не ощущает суть управления Творца, не понимая, что он управляет миром добром и во благо его. Состояние определяется как тьма, образовавшаяся от тени, скрывающей солнце. И словно физическая тень, закрывающая солнце, не способна никак повлиять на него и оставляет солнце светить во всю свою силу, так и человек, не ощущающий управления Творца, никак не может изменить происходящее наверху. И свыше все остается неизменным, как сказано: «Я свое авая не менял».
То, что Творец один, и мы рассеяны между нами, поэтому мы его и не ощущаем. Кто делает эту тень, по сути? Мы сами на себя ее создаем, не то, что он сделал тень на себя. В той мере, в которой мы объединяемся, мы начинаем чувствовать его все больше и больше, пока не объединяемся, и если мы расходимся в мыслях и намерениях, по мере нашего удаления друг от друга, он исчезает.
Все же изменения происходят только в получающих. И в этой тени, то есть в этом сокрытии, можно выделить два вида. Первый — это когда у человека есть еще возможность справиться с этой тьмой и скрытием, оправдать Творца и помолиться Ему, чтобы он раскрыл человеку глаза и дал ему понять, что все скрытия приходят к нему со стороны Творца. То есть Творец проделывает с ним это для того, чтобы он мог просить Творца о помощи и желал слиться с Творцом.
Что значит Творец? Творец подготавливает ему. То есть мы разделены, и он подготавливает нам это. Но из-за того, что мы разделены, но желаем преодолеть это размежевание, достичь еще большей силы, для чего вся эта игра? Он нас разделяет, а мы стараемся оставаться объединенными. Он нас еще разделяет, а мы объединяемся вновь. Потому что мы чувствуем, тем, что мы чувствуем, что мы отделены, мы понимаем, что мы не можем прийти к единству самостоятельно, поэтому мы нуждаемся в нем. Иначе зачем бы он нам нужен был? Хорошо, я живу себе в этом мире. Зачем мне еще кто-то нужен? Да не мешайте мне просто жить. Но именно тем, что вот так вот он на нас влияет со всех сторон, он поднимает в нас необходимость вознуждаться в нем, как сейчас в мире, что от безвыходности весь мир поймет и осознает с помощью ударов, что у него нет выбора, он просто нуждается в высшей силе, которая бы все привела в порядок. И тогда за счет таких вот скрытий мы все время и находимся, мы нуждаемся в нем.
Ведь только с помощью страданий, получаемых от Творца, Он захочет избавиться от них и сделает все, что в Его силах. И поэтому, получая сейчас от Творца скрытие и страдания, Он, конечно же, воспользуется известным средством и умножит свою молитву, прося Творца помочь ему и спасти из состояния, в которое он попал. И значит, в этом состоянии он все еще верит Творцу и верит в его управление.
То есть скрытие все еще не такое большое. Человек все еще ощущает, что даже зло он получает от Творца. Это значит, не то, что это зло, а он просто ощущает, что зло исходит от Творца, то есть все это ему во благо. Это все для того, чтобы его продвигать. И он, Творец, это ему делает, как учитель, как отец, мать, которые обучают ребенка разными способами. То есть это частичное скрытие. Для того, чтобы не разорвать с ним связь, а лишь для того, чтобы ее чуть-чуть, наоборот, возбудить.
А второй вид заключается в том, что он уже не может укрепиться в вере и сказать, что все ощущаемые им страдания и удары исходят от Творца, чтобы дать ему подняться на следующую ступень. И тогда, не дай Бог, может он войти в состояние неверия, потому что не может поверить в управление Творца.
То есть страдания такие большие, такая большая путаница, что человек не видит за ней причины, кто ее делает, а возлагает все на случай, на самого себя, на окружение, на других, но не на высшую силу. Уже нет никого, кроме него. Не с хорошей, не с плохой стороны, а вместо нет никого, кроме него, существует множество факторов. И все это зависит от того, насколько человек, с одной стороны, считает группу, окружение, ему помочь, против того раздела, размежевания, которое пробуждает Творец в человеке с помощью эго. Выше свет чуть больше светит. Эго немножечко больше встает, и тогда человек бросает группу, бросает Творца, бросает все на свете, и все, насколько он смог себя раньше набраться сил, то это и зависит, на какой уровень его отрыва. Любой человек может оторвется. Нет праведника на земле, который бы не согрешил, то, что называется. У каждого есть свой уровень. Какого уровня свет должен посвятить, пробудить эго любого человека, и тогда он отрывается. И от Творца, и от окружения ему все становится безразлично. Так работает желание получать. Все зависит от силы вот этого магнита, который нас поддерживает. Поэтому мы очень сильно зависим от предыдущей работы, от подготовки, как мы ее называем. Мы говорим, что все зависит от подготовки. Насколько мы считаемся с группой, насколько мы уважаем книги, товарищей, весь наш порядок дневной. То есть это все лишь средства, которые помогают моему животному, когда я падаю на уровень животного. Или даже если на более высоком духовном уровне, но все равно это то, что может нас поддержать. Поэтому человек должен позаботиться о том состоянии, когда высший свет настолько на него подействует, развивая его, что он наверняка упадет внутрь, упадет в эгоизм. И вопрос лишь, из-за чего, какова будет причина, когда я упаду в эгоизм? Какая величина вот этой зацепки, из-за чего я упаду в эгоизм. Таким образом, я могу проверить вот эту свою кривую, ну, скажем, как штангисты. Еще полкило, еще 200 грамм. Они все время должны противостоять уровню, своему максимальному уровню. Ни в коем случае не спускаться, а может быть, даже чуть-чуть добавлять. Здесь то же самое. Поэтому наша работа в группе и в объединении со всей поддержкой, это работа постоянная. И проверяется она только в то время, когда мы падаем. То есть над какими? Над какими препятствиями мы падаем? То есть в чем эти препятствия? И каждый раз они изменяются по качеству. И запутать меня уже не так просто, уже тяжелее. И соблазнить меня становится уже более сложно, чем раньше. Ну и так далее.
Еще раз второй вид скрытия.
Читай.
И второй вид заключается в том, что он уже не может укрепиться в вере и сказать, что... И сказать, что все ощущаемые им страдания и удары исходят от Творца, чтобы дать ему подняться на следующую ступень, и тогда, не дай Бог,
то есть человек видит, что существует два вида скрытия. Первое скрытие, когда все еще он чувствует, что Творец все это ему подставляет, что Творец его обучает и подставляет ему эти препятствия. Другой вид скрытия, более сложный, когда Творец скрывается, как все устраивающее его, он перестает существовать в человеческом мире, настолько страдания набирают силу, и человек падает только в свой мир. Существую я, существует окружение, оставьте меня в покое от вашей высшей силы и всякой ерунды. Так мы находимся под двумя видами скрытия. И обратно, в обратном порядке, мы знаем, что мы поднимаемся с помощью двух ступеней. Отдача ради отдачи и затем получение ради отдачи. То есть уровень веры и уровень любви. Бина, а затем кетер. Это как раз соответствует двум видам скрытия, с помощью которых Творец на нас действует. Что это за скрытие? Он скрывает от нас прежде всего получающий келим, а затем скрывает нас и наши отдающие келим, нашу душу. Мы все еще не чувствуем ни получающий, ни отдающий келим. Мы еще совсем не в этом настолько, чтобы почувствовать, насколько он играет с нашими желаниями. Но по сути в этом заключается внутренняя механика, когда высший свет действует на нас. Когда он светит чуть меньше, и то тут же наши получающие келим перестают чувствовать, что что-то имеют. Свет светит еще меньше, тогда даже отдающие келим перестают ощущать свечение. И абсолютно выходит в изгнание, во тьму, в отрыв. То, что мы зависим от высшего света, это на 100%, об этом даже нечего говорить. Вопрос, насколько мы себе отдаем в этом отчет, и насколько мы относительно его можем себя как-то упорядочить, объединиться вместе, быть ближе к свету, разойтись подальше, значит, удалиться от света, задействовать молитву, значит, просить, не желать вместе просить, это называется не привлекать свет, и тому подобное. Насколько мы все время представляем себе правильное состояние, в котором мы находимся, как группа против него. Насколько мы более сплочены, настолько мы ближе к нему. И тогда в самые разные времена, которые, опять-таки, он подстраивает нам, это не статически, не статично и не меняющееся. Он пробуждает нас во все эти состояния. Над этими состояниями мы начинаем у него требовать. Это и то, и другое, сделай так, а теперь я хочу это, а теперь то. Это называется «победили меня сыновья мои», когда мы начинаем пользоваться его силой. Это единственная сила, которая существует в мироздании. Но она находится в наших руках, если мы вместе требуем. Молитва многих. Мы продолжим.
Может, снова повтори второй вид?
Да нет. И выходит, тень клипы означает «другой бог бесплоден и не приносит плодов». Тогда как о святой тени сказано «тени его жаждал я, и в ней сидел, и плод его был мне сладок». То есть говоря, что все скрытия и страдания, которые приходят к человеку по желанию Творца, для того...
Это первое скрытие, когда у него еще есть ощущение, что все исходит от Творца, все вот эти упражнения и приемы.
Творец послал все эти состояния для того, чтобы человек мог выйти верой выше знания.
Каждый пусть даст другому вот так. Привет передаст ему. Теплый привет, да, еще теплее. Такой горячий. Я вижу, что многие засыпают. Я понимаю вас. Ну, хорошо.
И если есть у него сила сказать, что все это Творец подстраивает ему ради его же пользы, ведь только так он может начать работать ради отдачи, а не ради себя. Тогда приходит к человеку понимание, и он верит, что Творец наслаждается именно от такой работы, полностью построенной на вере выше знания. И уже больше не просит человек Творца, чтобы ушли тени из этого мира, а говорит: «Я вижу, что Творец желает, чтобы я работал для Него именно так, верой выше знания». И тогда, что бы он ни делал, скажет: «Конечно же, Творец наслаждается от такой работы. И значит, не важно мне, что я работаю в скрытии Творца. Ведь желает он работать ради отдачи, то есть для радости Творца. А потому не скрывает, не ощущает никакой ущербности в этой работе, когда бы чувствовал, что Творец скрывается от него и не получает наслаждения от его работы».
Тут есть большая проблема. Ну, это небольшая для нас, но в общем, когда я нахожусь в скрытии, я вспоминаю, что написано, нет никого, кроме него, я слышал, что так говорят, то есть и сейчас Творец воздействует на меня, и он дает мне это скрытие, теперь возникает вопрос: оставаться в скрытии, если он меня привел к этому, или потребовать раскрытия? Если я требую раскрытия Творца, то, может быть, я требую его для себя. Если я требую его, чтобы он насладился от этого раскрытия, как я узнаю, что насладиться от него или не насладиться? Как я узнаю из того, как я требую этого? То есть, если я хафец хесед, нахожусь на ступени хафец хесед, то мне не важно, это скрытие или раскрытие. Прежде всего, я должен достичь состояния, когда мне действительно не важно, что происходит. Это первое исправление в духовном, на уровне бины. Когда Малхут поднимается в бину, в катнуте, на ступенях отдачи ради отдачи, хафец хесед. Ему не нужно ничего для себя, у него нет рубашки, и не надо ему рубашку. Скрыт творится, скрыт. Какая разница? Меня это не касается, если я достигаю состояния, когда мне не важно, раскрыт ли он относительно моего эгоизма, относительно моих желаний, он раскрыт или скрыт, тогда я достигаю первого исправления, когда я защищен в своем эгоизме, что он не может выскочить, прорваться, он находится в таком состоянии, неважно, может быть, свет бесконечности до раскрытия, и может быть, бесконечная тьма, а я нахожусь в том же отношении по отношению к ближнему, по отношению к Творцу, то есть у меня нет никакой проверки, что мне с этого будет. Какое самонаполнение? Если человек исправляет себя таким образом, это называется, что он пришел от Малхут к Бине. Это его первая ступень. То есть тени, одну тень он уже как минимум прошел, то есть он находится над тенью. Тень на его эгоизм, на его желание получать воздействует, и это и не тень. Потом уже светит свет, свет бесконечности действует, и он
цель,
сам создает тень. Он уже сам создает тень. Короче, покрывает себя тенью. Это уже первое покрытие. Желание получать. На желание получать. Это первый экран. Хафец Хесед. Отдача ради отдачи. То есть, смотрите. Все желания, не часть желаний, а все желания человека, они проходят такое исправление, когда от плюс света бесконечности до минус света бесконечности, когда нет ничего, когда абсолютная тьма. Абсолютная тьма — это не значит, что нет света. Нет света — это ноль, это посередине. От плюс бесконечности достичь нуля, ноль — это не то и не это. Но потом достичь еще минус бесконечности. Минус бесконечности — это когда тебе раскрывается обратная форма по отношению к свету. Когда недостаток света — это еще не тьма. Тьма — это когда в тебе просыпаются желания, эгоистические такие, которые желают света. То есть свет светит. Не то, что он ослабил себя от плюса энцов до нуля, он светит тебе сейчас через Ахураим, таким образом, что он возбуждает тебя. Скажем, я получил огромное удовольствие от какой-то трапезы, и сейчас не хочу уже этого. Ну, не хочешь, не хочешь. Не то, что свет не светит, он светит, но таким образом, что я испытываю огромнейший голод и аппетит. То есть это свечение, оно несет мне тьму вместо орта, вместо света — ночь. Орта — это ночь. Вместо света — дня — ночь. И если я отношусь как к плюсу, к добру, как и к минусу, к злу, совершенно безотносительно себя, это называется, что я достиг ступени бины. Это пока еще не исправление килим. Это только лишь я поднял себя над своим эго, когда мои намерения, мой расчет ведется над эго. Это первое скрытие. А второе скрытие — это уже работа, буквально желание получать, для того, чтобы в нем получить и все наслаждения, и все знания, всю мудрость, все наполнения, чтобы они были только лишь в отдаче ближнему. И здесь уже ведется особая работа. Я должен перенести все эти наслаждения внутри себя от того, что я воспринимаю все желания и все потребности ближнего, я становлюсь таким раздутым, как мир бесконечности, и все проходит через меня и ощущается мной таким образом, что я чувствую все эти наслаждения, все эти наполнения в разуме, в сердце, в понимании, в осознании, бесконечную мудрость, гармонию. И все это, то, что я чувствую, я передаю ближним, чтобы другим, чтобы они почувствовали, а я чувствую это только лишь для того, чтобы провести через себя. То есть нахожусь над желанием получать, оно работает, оно полностью все работает, но работа ради ближнего. Это очень интересная, очень особая работа, но очень непростая, очень сложная. Что мы достигаем благодаря этому? Того, что мы, когда мы работаем таким образом, мы постигаем более высокий уровень, который есть Элокут, Творец, Создатель. Его уровень, то есть результат, в результате такой работы, сама работа, ее очень непросто понять. Получение ради отдачи — это очень сложно. Тем самым я достигаю суть Творца. Ну, не суть, его свойств. Его статус, положение. Слияние. Ну, слияние — это еще ступень. Да.
Со строчки Эля Адам. Напротив, человек согласен с управлением Творца, то есть согласен всем сердцем и душой с тем ощущением реальности Творца, которое хотел Творец дать ему во время этой работы. Ведь не смотрит на то, чем он мог бы сам насладиться, а ищет, чем может насладить Творца. И получается, что такая тень приносит ему жизнь. Об этом сказано: «Тени его жаждал я». То есть, желает человек достичь такого состояния, когда способен на какое-то преодоление веры выше знания. А если не старается сделать это в условиях скрытия, когда еще есть у него возможность молиться, прося Творца приблизить его, а он упускает такую возможность, то посылают ему двойное скрытие, при котором не может он даже молиться. И все это по причине греха. Ведь не собрал он все свои силы, чтобы обратиться с молитвой к Творцу, а потому опустился до такой низости. Но когда дойдет он до такого состояния, то сжалится над ним свыше и еще раз пошлет ему сверху пробуждение. И снова начнет он тот же круг с самого начала, пока, наконец, не укрепится в вере, и тогда слышит Творец его молитву и приближает его к себе, возвращая к источнику.
То есть все наши действия, которые мы производим, это результат их должен быть таким, что мы поднимаем руки и кричим «Спаси!». Высшая сила должна здесь присутствовать и должна проделать всю эту работу. И эту, и эту, и эту. Не просто «Спасите, я не знаю что, чего и откуда». Нет, это не поможет. Мы должны достичь полного понимания, полного участия личного, кроме той энергии, которая придет и сдвинет все. То есть я выстраиваю всю систему, но они не могут начать движение, все эти колесики, и правильно соединиться. Но я знаю, как они должны быть расположены, как они должны действовать, все эти свойства. Но у меня нет сил сделать это, и только лишь эту энергию я требую, потому что разум я обрел, и желание тоже. Только силу. Только высшую силу. Она должна быть здесь, и тогда она приходит и все соединяет в определенной степени, насколько я требую, насколько я вижу, более точно, более подробно я не вижу, более маленькие колесики, там шестеренки, более маленькие механизмы я пока не различаю, вижу пока что такие большие, глобальные эти связи. И я должен быть полным партнером во всех этих действиях, не просто так я кричу, как маленький или мальчик кричит «самолет хочу», кто ему даст. Но достигает состояния, когда он большой, у него есть уже разрешение, права на вождение самолета, и все. И он уже взрослый, и тогда уже можно. То есть разница между тенями в том, что способен человек держаться за этими тенями в слиянии со светом и понять, что свет создает эти тени для блага его, и чтобы он делал эти тени вместо света на себя, и тогда свет раскроется, а наш эгоизм все же останется прикрытым. Поэтому в этом покрывающем экране от Творца я хочу обрести этот экран от света, а свет тогда раскроется, Творец раскроется, и мой эгоизм будет покрыт. И так раскрывает. Это сказано скромным мудрость. Когда я скрываю свое эго, и тогда раскрывается свет мудрости, Орхохма. Да, Морис.
Как сочетается внутренняя работа с человека с работой в группе? Из всего, что мы здесь прошли, я понимаю, что это все между человеком и Творцом работа.
Нет работы человека по отношению к Творцу иной, чем он объединяется с группой, как минимум 10 товарищей, и из этого объединения с ними он обращается к высшей силе. Нет обращения к высшей силе, кроме как молитвы многих. Точка. Каббалисты не говорят об этом во всех этих статьях, потому что это само собой разумеется, что это так. У тебя нет подхода к этому, ты ничего не пробуждаешь. Ты все равно, что целуешь стену. Ты не входишь внутрь. Ты не передаешь послание. Твоя молитва упирается в стену. Если ты просто так сам ее поднимаешь, это должно быть при условии от любви к творениям к любви к Творцу. Если не через общую душу, которая к минимум частично объединенная, ты можешь достичь чего? Творец — это общий свет, который соединяет общую душу. Высший свет, который наполняет общее желание, называется Творец. Если я не нахожусь в этом общем желании, хотя бы в какой-то маленькой мере, хотя бы на 1%, на 1/10%, неважно, насколько я соединен, согласно этому я раскрываю этот общий свет, который наполняет все кли. А где ты хочешь найти его? Представьте себе только, у вас есть тарелка. В тарелке есть наполнение. Вы присоединены к этой тарелке, насколько вы принимаете объем этой тарелки, настолько вы ощущаете наполнение. Если каждый из нас только точка, он не может ничего вобрать, уловить, если мы хотим соединиться. Говорят, что желательно как минимум 10, хотя и говорят, что наименьшее множество — это двое, но трудно отменить себя перед одним человеком. Но если это уже группа, то нет проблемы, но только во многих, в других. У тебя нет другого кли, чтобы почувствовать Творца. Как ты обращаешься к Нему? К кому ты обращаешься? Ты из точки не можешь обратиться. Говорят, чтобы обратиться, должно быть две точки, и между ними ты проводишь линию между двумя точками, от одного к другому. Если я провожу линию от себя к кому-то другому, то уже через него он может быть связан с Творцом, устремлен к Творцу. Если я могу над своим эгоизмом соединиться с ближним, уже в этой мере я могу обратиться к Творцу. Это всегда через ближнего. Один или группа. Но это должно быть так, иначе у меня нет обращения. Кто обращается? Мой эгоизм? Если это не эгоизм, тогда это через ближнего. Как иначе я смогу сделать так, чтобы обращение было не от эгоизма? Я не знаю, как еще сказать об этом. Поэтому каббалисты вообще не говорят. Наука каббала начинается с того, что человек выстраивает для себя эту форму. Я, кто-то внешний, ближний или группа, и через него далее, через него духовное, за ближним, за другим находится духовный мир. Да.
Я бы хотел продолжить вопрос Морриса. Мы понимаем, что наша главная молитва основная — это и весь ключ к молитве — это молитва многих. Для себя я ничего не получу. Но если человек находится в скрытии, и он просит сил, хочет попросить сил, он объединяется с группой. Но с другой стороны, он должен просить обратиться к Творцу через группу. Как он может это сделать? Если он в скрытии, и он отталкивается от той силы, которой он должен воспользоваться. Ведь все наоборот. Как можно выполнить такую работу? Обратиться через группу.
Так ты хочешь, вот так вот, да? Как ты показываешь. Ты покупаешь. Говорится, купи себе друга, у тебя нет выбора, ты это можешь сделать. Приходи ко мне. С чем-нибудь, что-то покушать, что-то попить, сядь, поговори.
Ты можешь так делать в нашем мире? Можешь. С хорошими намерениями. Даже без хороших намерений. Без добрых намерений. Но я хочу соединиться с ним. Я прихожу, ставлю бутылку пива, или, может быть, даже перцовки. Может быть, даже что-нибудь... Еще что-нибудь рядом с этим. Сидим, говорим, поем вместе. Это не мы придумали, это нам идет еще от Авраама. Как он открыл свою точку в пустыне, начал приглашать людей. Он начал приглашать их ради высокой цели, но что он сказал им? А, хозяин сегодня добрый. Все приходите. Так соединяется, мы находимся в особом мире, в нашем абсолютном вскрытии, под последней духовной ступенью, и на этом уровне мы можем обманывать. Это уникальность нашего мира. Ложь. Это очень большая вещь. Я прошу не шуметь. Потому что в свете мы не можем лгать. Почему же эта ложь помогает? Потому что я могу производить такие действия, на которые мое сердце не согласно. Я улыбаюсь тебе. Мне вообще плевать на тебя, не хочу видеть тебя до конца жизни. Нет, я вижу тебя и вот так вот делаю. Улыбаюсь тебе. Что происходит? Мне выгодно так. То есть, что я тебе говорю? Если бы ты увидел меня изнутри, ты бы увидел волка. А внешне вот так вот ты видишь. Мы можем, несмотря на наш эгоизм, приблизиться друг к другу. Можем. Это великая ложь, великое спасение, которое у нас есть в этом мире. Если мы понимаем это, понимаем нашу природу, и мы таким образом связываемся между собой. Что написано об учениках Раби Шимона? Ну? Короче говоря, они сидят вместе, начинают изучать Зор, когда они уже изучают его, то есть уже свет светит им. И что он им светит? Великую ненависть между ними. Что же они делают? Они уже вытаскивают ножи? Нет. Они продолжают учиться, потому что они понимают, что из этого, благодаря лжи, когда они хотят объединяться, это ложь. Кто хочет объединиться? Если я раскрою сердце, я не хочу объединиться, но я знаю, что сердце мое так думает, а я над ним. Действую наоборот. Это, как говорится, такая полезная ложь. Это в нашем мире называется человек неискренний. То есть мир обратный обратному. Все обманывают, все готовы поубивать друг друга, но скрывают. А мы нет. Мы знаем это, что мы ненавидим друг друга, и нам не важно. Мы равнодушны друг к другу. Но над этим мы должны играть. Как послушные дети. Почему? Я делаю это специально. Я прихожу в группу, да мне не важна эта группа. Я сажусь с ними учиться, я думаю только о себе. Я вхожу в какое-то поручительство. Какое поручительство? Я хочу. И тогда происходит, что с помощью таких действий, когда мы осознаем, кто я внутри и как, кого я должен играть снаружи, благодаря этому я прихожу к исправлению. Именно вот это явление и противоположное ему. Два мира. У тебя в нашем мире есть возможность в любой точке, где бы ты ни находился, из самого плохого состояния достичь объединение, потому что внутри ты отвергаешь все, а снаружи ты можешь проделать такие действия, на которые твое сердце не согласно. Есть такие, кто не способен. Не способен, хоть убей меня, я не способен соединиться с другими. Я не способен сидеть рядом с ними. Не то, что я ненавижу их, но я просто не могу. Дай мне что-нибудь делать, и все. Да, верно, что ты не способен, но ты все-таки способен это сделать. Допустим, не дай Бог, ты болен неизлечимой болезнью. Допустим, если тебе сказали, если ты будешь сидеть рядом с этими людьми, ты получишь от них какой-то дух оздоровляющий. Ну, можно так сказать, наверное. Ну, что-то, какую-то атмосферу такую, которая несет тебе, ну, не знаю, какой-нибудь, может быть, там особый запах, аромат, который помогает тебе выздороветь. Ты садишься, ты ищешь, как можно приблизиться к ним еще больше. И тут все дело в убеждении, в самоубеждении. Мы должны сейчас повлиять каждый на другого и все вместе на каждого для того, чтобы убедить всех, что, ребята, у нас нет выбора, мы больны. Мы больны, буквально, у нас нет выбора, и мы должны быть связаны. И тогда хотя бы не будет тяжело каждому быть вместе с другими. Но есть люди, которым очень тяжело, очень и очень. А есть такие, которые по природе своей готовы объединяться. Для него это не проблема, это природа человека. Но что я хочу сказать, все-таки нет никого в нашем мире, кто мог бы сказать, что у него есть какие-то препятствия, преграды. Это не преграды, это упражнения, которые ты должен, из которых ты должен сформировать себя. И эти упражнения — это от тебя относительно света. Это так система формирует. Не то, что Творец сейчас там рассчитывает, ой, сейчас я ему подброшу там еще одну проблемку. Нет, это святая килим, это от мира бесконечности к нашему миру. Все время система по отношению к нашим свойствам, свет, который находится там, и фильтры там эти, и ты здесь, согласно всем свойствам в тебе, в свете. Каждый раз ты находишься в новой ситуации. Поэтому сказано, что хоть и нет кроме него о свете, но я, Авая, не изменял, свет находится в абсолютном покое. Это система. Тебе на самом деле некому кричать, некому молиться. Это только ты и товарищи. И товарищи, если усилите связь между собой, это может повлиять на систему. Но если нет, то нет. Эти фильтры, эти миры, эти скрытия света, они как стояли, так и стоят, ты их не изменишь. Можешь кричать хоть до завтра. Уже тысячи лет все кричат. Ну.
Молитва многих. Если я прошу сил для себя, для объединения, это называется молитвой многих. Откуда я знаю, что это не через мой эгоизм все проходит? Еще раз, если я прошу сил для себя, неправильно перевел.
Через других, да?
Еще раз, если я прошу сил вместе с группой, сил
для того, чтобы соединиться с группой.
Правильно.
Верно, это очень хорошая молитва. Я прошу, дай мне силы соединиться с группой. Дай мне немного желания, чтобы я их не отталкивал, чтобы я соединился с ними. Дай мне чуть больше смягчимого сердца, чтобы я не ненавидел их, не отталкивал их. Это очень хорошая молитва, потому что ты хочешь соединиться. Теперь вопрос, для чего? Ну, для чего тебе? Что? Провести с ними хорошо вечер? Там пьянка какая-нибудь или что? Ты говоришь Творцу. Ну, дай мне соединиться с ними. Для чего? Дай мне возможность понравиться им, а им понравиться мне. Или так вот. Да, чтобы у нас было влечение друг к другу. Для чего? Здесь должно быть заключительное слово. Для того, чтобы уподобиться тебе, для того, чтобы достичь свойства отдачи, для того, чтобы прийти к подобию свойств с тобой. Конец действия в изначальном замысле. И это необходимо. Без этого ты не подписываешься ни под чем, и ты ничего не задействуешь. Ты не обращаешься через все эти средства, группы, миры, к Эйнсов, к бесконечности, где все соединено воедино. Все вместе и свет внутри всего. Ты не обращаешься туда, а все ответы, они из Эйнсов, оттуда из бесконечности. Это может достичь по линии Эйнсов при условии, если ты говоришь «Я», «Окружение» и «Ты», «Творец». Не говори «Творец». Это не важно. Скажи «Свойство отдачи». Абсолютное свойство отдачи, скажи, там, где мы объединяемся вместе, как один человек с одним сердцем, уже неразличимы. Ты уже этими словами говоришь «отдача», вот это понятие. Творец — это имя. Приди и увидь, Бо-Уре. Неважно, может быть, лучше наоборот иногда включить несколько таких слов, которые описывают отдачу, чем просто говорить «творец». Потому что творец, Бог, это ты как будто бы создаешь какого-то идола. Откуда знаю, кто знает, как ты себе представляешь творца, каким образом. А мы должны быть только в свойствах. Без форм, без образов. Вы говорили, что как средство для исправления можно купить товарища. Мой вопрос, насколько можно купить? Сколько это может стоить мне?
А уже начинает, уже становится смешно, но.
Я, если связываю это с вашим вступлением по поводу стыда, не нужно стыдиться этого? Я не должен этого стыдиться? Я того, что я покупаю товарища, где же стыд? Нет стыда?
Ну, во-первых, что это за товарищ, если его купить можно, а? Но... Кого я покупаю? Да. Значит так, во-первых, написано «Купи себе товарища». Почему? Потому что мы ближнего всегда покупаем. Сколько я вкладываю в каждого из них и в самого себя тоже. Согласно этому, все по моему вкладу, все, что я вложил, насколько вложил, настолько становится мне дорого. Сколько вложил? Ну, предположим, я работаю над тем, чтобы похудеть. И достиг каких-то достижений, скажем, похудел на 10 килограмм. Да? Замечательно. Теперь... Какой ценой я этого достиг? И это очень важно, то, что я сейчас говорю. Послушайте, если я, скажем, в это вложил $1000, но $1000, может, это не так уж и важно, но то есть, то нет. Могу поехать в отпуск, могу нарушить свою диету и вновь набрать 10 килограмм и даже 20. Ну, $1000. Но если я на эти 10 килограмм похудения потратил, скажем, $500,000, это уже имущество. Если я сейчас снова наберу эти 10 килограмм, то будто бы я потерял $500,000. Так? Дружище, я это себе не могу позволить. Я смотрю на эту еду просто как на вора, который хочет украсть у меня $500,000. Понимаешь? То есть, чем больше мы вкладываем в группу, в товарищей, мы все больше вынуждены сохранять связь с ними. То есть, не просто говорят, купи себе товарища, ты его покупаешь и говоришь, на, возьми денег, стань моим товарищем. А сколько ты вкладываешь в него, он становится близок к тебе, он становится тебе дорог, потому что я тебя 20 раз взял в ресторан, возил тебя по всяким местам, и где с тобой не гулял, и что тебе только не покупал, какие подарки. Я не могу от всего этого избавиться. Это ведь мой вклад, как ты вкладываешь, скажем, не знаю, в свой пенсионный фонд. Когда я буду этим наслаждаться, ты не можешь просто так от этого избавиться. Это и называется «купи себе друга», то есть это все для тебя, у тебя. Он, может быть, даже и знать об этом не знает, если он хороший товарищ, то есть если он чувствителен к этому, он поможет тебе в том, чтобы ты мог в него вкладывать. Он говорит, давай пойдем вместе в ресторан, куда ты меня приглашаешь. Давай сделаем то, сделаем этот. И, может быть, он тоже не будет это делать ради себя. Он поможет тебе соединиться с тобой. То есть ты не можешь сказать, какие в точности его намерения, когда он это делает. И Творец тоже присутствует в этой игре. Может, вот он как раз тебе подстроит, но он не очень с тобой хочет соединиться, и тебе нужно будет ухаживать за ним. То есть это все возложено на человека, а не на кого, не перекидывать на кого-то второго. Сегодня у нас... Да.
Я хотел спросить в продолжении того, что мы говорим сейчас о товарище, я вкладываю в него. Мы кушаем вместе, работаем вместе.
В этом-то и вопрос. Повтори, пожалуйста, еще раз.
Я хотел спросить в продолжении того, что мы говорили, что я покупаю товарища, мы вместе едим, кушаем и вкладываем в него.
И здесь я хочу задать вопрос, вместе ли или нет? То, что ты сидишь, и кто-то сидит рядом с тобой, это так. Но что ты вносишь в понятие «вместе»?
Я хотел спросить, как это связано с раскрытием Творца? Творец... Это слышится каким-то очень чем-то очень высоким. А здесь это что-то такое все земное.
А скажи мне, пожалуйста, как ты можешь выразить свободно твое намерение? Ну, вот по сути, по делу. Скажи, как? В чем? Ты говоришь, я намереваюсь прийти к отдаче, любви. Все это болтовня, ты знаешь, это пустое. Где я вижу, что ты на самом деле хочешь этого? При условии, что ты тебя отталкивает от объединения, и ты делаешь, производишь какое-то внешнее объединение. Это внешнее объединение превращается во внутреннее объединение. И ты увидишь, насколько тебе будет тяжело с ним сидеть, насколько тебя отталкивает от них, а их от тебя. Насколько вы на самом деле приходите к состоянию учеников Раби Шимона, которые ненавидят друг друга просто ужасно, не могут сидеть, глядеть друг на друга не могут. А сейчас ты видишь, что это материальное действие подобно духовному действию, просто один к одному. Ты не можешь выполнить ни единого материального действия, если ты не находишься с сердцем и душой в этом действии. Я не могу передать ему стакан воды, но не могу. Не то, что я забываю или что-то подобное, а привычное. Я не способен. Это для меня будто я просто убиваю себя. Ну, я даже не знаю, как это сказать. Подожди. Скоро. Будем надеяться, что ты к этому движешься. Это называется гора Синай. Арсинай, гора ненависти.
То есть, пока это делаю, и мне это нравится, то я этим ничего не достиг.
Ну, значит, ты хороший мальчик. нужно раскрыть злое начало. Не просто так сказано: «Создал я злое начало, и тогда создал Тору в приправу». «Создал злое начало» — это после того, когда ты постигаешь фараона в себе. Ну, буквально, что он управляет, властвует, и когда он властвует, то настолько плохими моментами. В то же время ты чувствуешь руку Творца, что Творец тебя продвигает так, как сказано, что Творец, что фараон приближает нас к Творцу. Ты раскрываешь и то, и другое одновременно. Насколько тебя отталкивает, и насколько ты, тем не менее, должен приблизиться к группе. Нет, я ищу, да, пожалуйста, гости.
Что делать, когда ты уже ощущаешь, что ты не можешь делать в отношении товарища?
А ты увидишь. Нам нужно лишь стремиться быть объединенными вместе, насколько это возможно. И если мы не можем, тогда мы уже поймем, что мы да можем. Я работаю всегда лишь в одном направлении. Нет у меня ни назад я не движусь, ни по сторонам, ни право, ни лево. Только в одном направлении. Вол под поклажу, то, что называется. Если я прихожу быть выше ненависти, я всегда найду решение. Надо кричать к Творцу, я буду кричать. Надо отвернуться, я отвернусь. То есть все в пути раскроются результаты. Нам не нужно заботиться ни о чем, кроме этого. Да.
Если это настолько одностороннее,
это очень просто.
Я должен прилагать такие усилия для того, чтобы быть его товарищем, чтобы купить его. И я чувствую сопротивление, но все равно я сижу с ним. Где же тут взаимность? Где взаимная работа? Где любовь? Связь?
Пробуди ее. Пробуди ее в себе. А кроме того, ты должен понимать, что здесь все как подстроено.
Это лицемерие.
Да не лицемерие, ложь. Ложь.
Что, я должен улыбаться ему, что все в порядке?
Ты обманываешь, работаешь, над самим собой ты работаешь. То есть есть желание получать, а я лгу желанию получать. Я улыбаюсь ему. Товарищ здесь не важен. Здесь я как бы дрессирую, ну, как собак, я дрессирую свое собственное желание получать. Я ему придаю другую форму. Не относительно товарища. Товарищи, все товарищи — это бесконечность. Это абсолютные праведники, это Малхут бесконечности, это Творец, это совершенная группа. Я сейчас должен уподобить себя им, и поэтому я улыбаюсь. Кому я улыбаюсь? Своему эгоизму, который хочу скрыть. Я выполняю какие-то красивые действия, действия отдачи, внутри которых я не желаю. Я дрессирую свой эгоизм. Я все время работаю с ним, обманываю его. Я облачаю на него все время, на этого собаку, на эту собаку облачаю образ человека, на этого осла.
Если я чувствую любовь к нему...
Кого? Эгоизм? Да, конечно. А кого
нет,
еще?
Нет, товарищу. Я не могу к нему почувствовать любовь.
Ты должен понять, что весь мир ты видишь через свои погрешности. Любой тебе кажется, что плохо к тебе относятся, потому что ты плохо относишься. Как бы все настолько, я даже не хочу говорить, но ты увидишь мир полностью настолько хорошим, со всеми и Аман, и Гитлер, и кого только нет, ты увидишь, какие красивые и хорошие силы находятся в мире. Это просто невероятно, насколько все преступление и все, что раскрывается, все это ты увидишь, что это раскрылось в нас, внутри нашего эгоизма. Только из-за того, что мы испорчены изнутри. Ты придешь к ситуации, ну скажем, как Раби Акива, с которого сдирали кожу, а он говорил: «Услышь, Исраэль, Шма Исраэль». Для него все это было наоборот, величайшее раскрытие Творца. Это называется Шма Исраэль. Когда можно прийти своей большой душой к такому, высокой душой, когда он дошел до таких больших страданий, до раскрытия, такого большого раскрытия зла, и здесь, в нашей работе, мы должны лишь правильно себя сформировать. Я нахожусь против Абсолюта. Здесь нет ни товарищей, здесь нет никого. Я играю с Творцом. Как я выражаю свое отношение к Нему? Здесь. И все. Я не вижу людей, я не вижу физиономии, я не вижу ничего. Я вижу Творца, который так себя мне представляет. Что это за понятие «творец»? Один, единый. Если я объединяю все человечество, всю реальность, неживое, растительное, животное, все вместе в одно, мне не нужно высших миров, я не знаю, есть они или нет. Но если я объединю всю реальность в одну сущность, я увижу, что нет ни лиц, ничего другого. Только одна сила. Это настолько изменяется в моем восприятии реальности. Почему я так много говорю об этом? Потому что тебе некуда больше вкладывать себя и выражать свои усилия. Только в нас. Да.
Если я не чувствую вот этого единого, как же я могу разбить всех этих идолов?
Если ты почувствуешь это одно, это будет самое большое вознаграждение. Дружище, это уже конечное исправление. Это во-первых. Во-вторых, как ты его почувствуешь? Если ты не можешь почувствовать, у тебя нет органа ощущения почувствовать единого. Твои органы чувств могут ощутить только не единство. Только не единство. Единством называется, когда две вещи объединены вместе, две противоположные вещи объединены. Это называется единство. Скажем, ненависть и любовь. Если они объединены вместе, тогда ты можешь сказать одно, хоть в чем-то. Как мы говорим, когда именно в подобии свойств Творцу есть состояния, которые абсолютно противоположны друг другу, но приближаются по свойствам, объединяются свойством, касанием, друг друга, как два круга, в первый момент касаются, затем начинают иметь какую-то общую площадь и входят друг в друга, пока полностью не покрывают всей своей поверхности друг друга целиком, всеми свойствами. Поэтому, ну, так мы приближаемся, это называется «один». Если ты будешь стараться выстроить это понятие единого в тебе, значит, ты придешь к Творцу, услышишь Творец, Творец единый, имя единое. То есть ты будешь как Исраэль прямо к Творцу, тогда ты раскроешь эту единую силу. Но когда? Тогда, когда ты сможешь их соединить вместе. Соединить их вместе в нашей реальности. И называется, что я соединяюсь с группой, не различая разница между нами. В самом минимальном контакте, в одном маленьком, но общем желании, где мы теряем ощущение, это мое или твое, или его. И это происходит в нашем мире в самых разных случаях. Но это должно быть для того, чтобы раскрыть силу отдачи Творца. Должно быть Исраэль, Тора и Творец. Вместе, если мы это все делаем для этого, делали бы, то тут же бы раскрыли. Короче говоря, мы продвигаемся к этому, продвигаемся. Я вижу, согласно возможности мне выговаривать все это, просто изо дня в день, это как бы прыжками. Раньше у меня просто застревало. Это просто как родовые схватки. Ты не можешь родить. А сейчас я просто изнутри чувствую, течет. Это означает, что здесь передо мной новая кли. Это здорово. Это вот конгресс в Араве нам помог. Прошлый шаббат нам. Где мы были?
У меня есть проблема со словом «ненависть». Мы знаем, когда наш народ Израиля воюет со своими врагами, да, это ненависть. Это говорится, убей врага прежде, чем он восстанет на тебя. Когда поднимается враг, мы можем восстать против него, когда есть война. Вы говорите, что мы должны возненавидеть, чтобы узнать, что такое любовь. Но это не цель.
Не в этом. Это вспомогательное, это косвенное все.
Когда ученики Раби Шимона ненавидели друг другу, каждый судит согласно своим недостаткам. Слово «ненависть». Можно ли как-то сказать ее не минорно, а мажорно, как-то выразить? Я хотел бы узнать, что это за слово? Объясните, как в материальном, так и в духовном, что это означает «ненависть».
Чудесно. Одни предложения. Да, так вот. Я скажу. Это вопрос. Все духовные понятия начинаются из бесконечности и спускаются через все ступени, приходя в наш мир до самого последнего уровня, самого низкого из уровней. И отсюда, с момента нашего подъема на каждой из ступеней, эти понятия мы ощущаем и понимаем, согласно состоянию, где мы находимся, согласно нашему уровню развития. Поэтому, когда ты говоришь, начиная с минорного до мажорного состояния, и туда, и сюда, с плюса в минус, мы можем почувствовать и ненависть, и любовь, ну и все остальное. Да. И на каждой ступени. Что бы ты ни сказал мне из всех наших ощущений, результатом того, что я вношу в каждое из понятий, терминов, это соответствует тому, на какой ступени я нахожусь. В нашем мире, например, нулевая ступень, потом первая, вторая и до 125 ступени. На каждом уровне, где бы я ни находился, все термины, все понимания, все расчеты, намерения, все меняется согласно ее смежной же ступени. Все верно. И понятие ненависти, это разделение между Творцом и Творением, ощущается очень выпукло, четко, потому что это понятие, которое подводит как бы вывод всем 620 моим желаниям относительно 620 светам наверху. И вся разница в самых разных образах, характерах, и вот это вот различие и называется ненавистью. Только здесь нужно еще понять, что такое мои желания, что такое свет. Мои желания любят свет, но согласно намерениям, мы вместо намерений часто говорим слово «желание». Насколько мои намерения отличаются намерением света, это называется ненавистью. И все соответствует разным ступеням, уподоблению свойств, со светом, по крайней мере, во взаимной ненависти, чтобы хотя бы была какая-то нейтрализация моих желаний, или, может быть, любовь. Существует множество ступеней. Нулевая, первая, вторая, третья, четвертая, когда я запускаю все свои желания, есть очень много ситуаций, состояний, но в конце концов ненавистью называется недостаток уподобления намерений моих и намерений света. Да.
Вот ощущение, которое человек испытывает при, на уроках или там на собрании товарищей.
Машада маргиш бы шаурим, вы бы ишвот хаверим.
Можно ли его вообще как-то дальше передать?
А ему в шарлим сорок зала.
Вот знаете, как вкусный обед.
Ты можешь, а ты холли лили.
זכמו ארוחת אימא.
אתה יכול לעבור למישהו את הטעמים?
Ты можешь передать кому-то вкусы, только рассказать о них.
Ты можешь разве передать этот вкус, ты можешь только рассказать о них.
Я имею в виду, что
они это вот,
блюдо, которое я ем, я могу передать товарищу, и он почувствует то же самое.
И многие до него ходят, они ходят о мана, а зот, или авир лехавер.
Авир мана, он не сапер о нем.
Передать самому блюдо или рассказать о
нем. Нет, передать, прям поделиться.
Лавир там она отсма, литхалек и махавер.
Как дальше вот это передать, чтобы это как-то...
Эх лавирала, это...
А так
иначе
ты один сам
сел. Аферет
это левадки или маркет.
Это и есть тайна наполнения, когда мы наполняем друг друга. Когда мы можем в объединении между собой наполнить всех, поскольку высший свет находится в нас, он не находится ни в каком месте, он находится в нас, только скрыт в мире, в котором мы соединяемся, мы раскрываем, что он находится. И тогда мы только раскрываем. Мы приводим в действие, открываем связи, каналы, потоки. Этот эффект существует в электричестве везде. Ничто не сдвигается, но происходит только раскрытие. Скажет, у тебя гирлянда есть, цепочка лампочек. Загорается одна, вторая, третья, четвертая, и тогда тебе кажется, что одна за другой загорается. Ничто не бежит здесь, но одна за другой просто загорается. И у нас то же самое. Мы ничего не должны перемещать. Мы только должны раскрыть наполнение, чтобы передавалось от одного к другому. Если это раскроется, то раскроется. Да. Французский. Возможно ли, что произошло в Араве? Позволит нам измерить что-либо в нашем объединении? Может ли то, что произошло в Араве, измерить то, что объединение между нами? На самом деле измерить нет. Мы еще не находимся в действительности келим. Затем вы увидите, насколько это точные, правильные измерения с записью решимот. Когда ты можешь извлечь это, работать с этим, это на самом деле очень четко и удивительно выстроено. Но при условии, когда человек приходит к этому, как ребенок, он разве умеет измерять вещи? Посмотри, как он кубик хочет в круглое отверстие всунуть. Он не понимает, что это не входит. Так и мы с этими измерениями. Их мы еще не можем почувствовать, оценить. Но это будет. Но, скажем, по отношению к тому, что мы достигли какой-то общей точки на нашем конгрессе в пустыне Арава. По отношению к этой точке мы должны стараться все измерять себя. Насколько каждый почувствовал, это может быть человек, который сидит, я не знаю, там, в Лос-Анджелесе,
Моше наш. Неважно. И он был с нами, чувствовал себя сердцем и душой с нами, насколько мог, и почувствовал подъем по отношению к этому действию. И, конечно же, он может сейчас измерить себя по отношению к своей работе. Необходимо пытаться именно так это делать. Муша, ты уже проснулся? Ну?
На конгресс на следующей неделе новые люди приедут, приедут много новых людей со всего мира.
Он всегда по делу спрашивает, между прочим.
Вы сказали, что следует избавиться от статуи.
И я хочу предупредить. Хорошо, что ты говоришь. На конгресс приедет очень много людей, и я надеюсь, что приедут очень много чужих людей. Для чего нам нужны чужие люди? Чужие между нами необходимы нам. Через чужих в нас мы свяжемся с теми посторонними, кто находится вне нас. Нам внутри нужна команда, сильная спецназ, которая связана с сердцем и душой по всему миру. Нам нужны те, которые близки к нам, в чем-то согласны. Интересно им послушать, 66-й канал посмотреть, даже лекции. Приходят на всевозможные лекции и так далее. Это наш более внешний круг. Еще более внешние круги. Люди, которые не понимают, но находятся, как бы это сказать, вместе с нами. Для чего ты это делаешь? Они с нами вместе. Вот, а хотят, чтобы мы добились успеха. Они не понимают, не чувствуют настолько ничего. Но есть какая-то прелесть, можно сказать, в их глазах. Они думают, ребята эти хорошие, они на самом деле хотят правильно, они не воры, не занимаются политикой, на самом деле думают, чтобы мир изменился к лучшему. А я думаю, зачем я здесь? Знаешь, как человек, который родился в мире, для чего ты живешь? Ну, все живут, все родились. Что ты хочешь, чтобы я умер? Я живу. Что ты смеешься? Ты не относишься к ним? На самом деле это так. Что? Нет таких? 99%, о которых мы говорим, именно такие. Нам они необходимы, поскольку через них есть все-таки у них связь с нами. Через них, как через адаптер, мы свяжемся с 99%, которые снаружи, которые вообще не удел. Поэтому желательно, чтобы на конгрессе были люди всех видов. Поэтому это не конгресс Каббалы, а поручительство. Поручительство — это объединение. И у нас осталось 10 дней, и мы должны сейчас заняться распространением, насколько это возможно, в таком виде, чтобы для всех был вход. Мы говорим только о единстве, объединении, открытой для всех. И это не относится ни к какой мистике, ни к Каббале, ни к чему. Только будущее глобального интегрального мира, и все. Ну, Асав, спроси.
Хотел спросить еще что-то. То, что происходит, что товарищи считают, что конгресс будет внутренний. Вы так говорили об этом? Товарищи думают, что конгресс будет внутренним. В конгрессе Арава все поняли, что будет собрание внутреннего ядра. А теперь люди не знают, привести бабушку свою или нет, поставить отношение к тому, что произошло в Араве.
Мы говорили, я говорил по отношению к конгрессу в Араве, что мы выходим, чтобы создать ядро, чтобы ядро было как центр, вокруг которого мы построим поручительство в более внешних кругах. И я не имел в виду в этом произвести впечатление, что это конгресс. пустыне Арава, это просто усилия по подготовке, чтобы были у нас силы таким образом построить большой конгресс, включающий всех далеких людей и разных, которые вообще не относятся к объединению и так далее. И это в Араве было. А конгресс — это другое. Это тысячи людей, которые совершенно посторонние, которые пришли послушать, что такое поручительство. Или что такое методика Каббала, можно и со стороны Каббалы. Что такое методика Каббалы по отношению к сегодняшнему миру со всеми его проблемами, которые раскрываются. И все. Из всевозможных видов, но совершенно не относятся к Творцу и так далее. Но их цель — как мне будет лучше. Пусть каждый себя проверит по своему чреву. Это именно то, что я требую. Я ищу именно таких людей, поскольку мы должны выйти в мир. Если мы не сможем выйти в мир, мы сами не сможем расти, поскольку мы растем только в соответствии с тем, насколько мир нуждается в нас. Если мир нуждается в нас, нам дадут эту мудрость. Если нет, нет. Что называется, я научился у всех своих учеников, если они сейчас помогают другим, затем они обяжут меня расти. Когда я рождаю детей, они меня обязывают стать родителем, иначе я останусь большим ребенком и совсем не взрослым. Взрослый — это тот, кто беспокоится о детях, о семье. Так это в мире. Поэтому распространение — это наша жизнь, она оживляет нас. Она. Нам необходимо платить за распространение, давать всему миру, поскольку благодаря этому мы растем. Мы с помощью этого приобретаем духовного, тем, что я плачу за распространение. Для чего мы собираем деньги и из нашей десятины массы делаем распространение? Поскольку я приобретаю благодаря этому, приобретаю духовное, чем можно больше. И я надеюсь, что они захотят. Если захотят, то через меня раскроют этот канал по отношению к ним, чтобы пришел свет к ним. Если кто-то захочет извне даже немного, у меня откроется огромный канал, чтобы дать ему хоть немного. Как мы изучаем в духовном, что первенец берет вдвое, зарампин поднимается, получает гадлут, возвращается на свое место, делает зивук дака и дает малхут катнут. А малхут делает зивук дака и дает душе еще меньше. Насколько мы выстроим такие круги, мы с помощью этого сможем вырасти. И только вследствие этого будет у нас раскрытие Творца. Ни из чего другого. Ты видишь, как каббалист каббалисту передавал эту науку из поколения в поколение. Многих не надо было, один, двое там, и все остальные вообще были. Эти занимались религией, эти своими ослами и так далее. Ты видишь, как поделен весь народ Израиля? Они вообще уже не чувствуют этого деления. А каббалисты? Кому нужны каббалисты? Сегодня раскрывается, что есть необходимость, поскольку мир, именно мир, стал круглым. Поэтому мы очень-очень нуждаемся в этих духовных келим. Я говорю духовных, внешних. Сколько это их духовность? Они получат это таким образом от нас. Да?
Вы сказали, отделиться от внешнего,
что я люблю в нем, что он упрям, упорен.
И присоединиться к намерению товарища. Как увидеть намерение товарища? Как измерить? Какие у меня есть келим для того, чтобы измерить и увидеть намерение товарища?
Я так не сказал, я не знаю почему. Я сказал, все мы находимся в конце исправления, что вообще все товарищи великие в поколении. И я проверяю их намерения, их желания по отношению к Творцу, как по отношению к свету. Я не могу их измерить вообще никогда. Я могу измерить только свою проекцию. Я не вижу товарища, я не вижу группы. Здесь находится Творец, только Он мне представляется сейчас в 300 лицах, которых я не желаю, не хочу, вообще они меня не интересуют, я пренебрегаю ими, и так я отношусь к Творцу. И это все. Их форма и все эти различия, и все, что происходит, все, что сердит меня, отталкивает, это все мои свойства, в которых я далек от Творца. И только это. Поэтому сказано, в своем народе я нахожусь. Что здесь можно сделать? Я проверяю их намерения. Я могу сказать критику о их намерениях. А после этой критики сказать это я сам. То есть вначале прокритиковать каждого в мысли «это так, это так, это так, это так», сделай список, а потом сделай черту, в итог, итог — это во мне. Но не скрывай себя тогда. Нужно видеть истину. Это твое зеркало. Зеркало или зеркала? Зеркало.
Насчет того, чтобы приводить внешних людей и посторонних на конгресс. У меня есть достаточно много людей, с которыми нахожусь в связи. Товарищи какие, в какой-то мере. Я прошу их таким или другим образом, чтобы они пришли на конгресс. И они говорят, отстань от меня, и твой канал 66. Есть достаточно много отрицательных эмоций. Что бы я ни сделал, они физически не придут.
Но если ты уже выяснишь вместе с ними, и они такие люди, спроси, почему? Чтобы было ясно, чтобы им было ясно, почему? Что это уже выяснение.
До конца спросить?
Ну, до конца я не знаю. Почему ты хочешь? Меня не интересует. Но ты уверен, что именно это? Да. Я не люблю их. Хорошо. Почему? Вот так, выяснение должно быть. Это очень хорошая вещь, поскольку через несколько месяцев состояние изменится, и мы увидим, насколько они изменились. И это поможет им из этой точки выяснения к следующей точке выяснения, чтобы перейти, видеть, насколько они готовы или обязаны изменить свое мнение и направление.
Если я поговорил с ним, подготовился и пришел на конгресс, означает, что они пришли вместе со мной?
Нет. В мере ненависти. Но может быть, у них что-то будет от этого, но на самом деле нет. Нет. Может быть, для определенных людей, когда я знаю, что стоит им прийти, и они не очень-то против этого, я бы купил за свои деньги билет на полдня. Или на культурную программу, или еще на что-то подобное. Стоит выяснить, когда лучше всего для посторонних людей, чтобы они себя нормально чувствовали. Может быть, я бы так это сделал. Ты знаешь, я много раз таким образом... гости начали спрашивать, да-да. Мы на конгрессе поднимемся на очень высокую ступень.
desear el siguiente gran estado y la corrección final.
Какая разница? Между такой высокой ступенью и, собственно, гмартикуном.
Разница?
Какая разница между двумя этими уровнями?
Между того, чтобы начать ступень лестницы и завершить ступень лестницы. Разница — это постичь всю систему Творца, отношение Творца к нам, которое раскрывается в наших келим, поскольку в конечном счете вся лестница ступени — это во мне, это желание, которое создал Творец. Это все это желание. Лестница ступеней — это линия, которая находится внутри круга, от окружности и до центра, радиус. Это является лестницей. А весь этот круг — это я. И вы находитесь во мне, и все находится во мне, кроме меня ничего. И различие между тем, что я нахожусь только в точке круга, я чувствую только точку. И как я поднимаюсь по линии, я чувствую еще круг, и еще круг, и еще новый круг. И в каждом круге, если у меня только маленькая линия, маленький сектор из всего круга, всего лишь малый сектор, в котором я могу объединиться со светом, все остальное остается окружающим до конца исправления. То есть линия дает мне, это называется линия измеряющая. Она дает мне меру. Кто я, что я по отношению к Творцу, по отношению к ближнему, к другим, так и так и так. Линия — это все. Там находятся все желания, все расчеты и так далее. И две эти точки, начало и конец, это насколько желания раскрываются во мне. В точке, в центральной точке раскрывается только животное желание от уровня животного. Только животные желания с более высокой ступени. Скажем, когда я нахожусь на первой духовной ступени, мне уже раскрываются намерения. Раскрываются во мне силы, желания, которые относятся к духовному, к объединению, до границы, до бесконечности. Все это мои желания. И тогда я достигаю реальность более широкую, все более и более широкую, которая вся находится во мне. То, что мне кажется сейчас, что я вижу снаружи, затем я как раз раскрою, что это все находится внутри. В нашем восприятии реальности. Нам кажется, что реальность находится вне меня. В духовном восприятии реальности я нахожусь, что вся действительность во мне, что я душа. А остальные мои части, как может быть иначе, если я беспокоюсь о них, объединяю их, если я как клетка в организме беспокоюсь о них, это становлюсь я сам, они становятся мною. Ты понимаешь? Нет ничего другого. Даже хотя я и был маленькой клеткой, но поскольку я присоединил всех их к себе, они становятся мной. Даже если бы я был самой последней клеткой, самой неважной в организме. Но из близких, а не далеких.
Распространение
модуса.
Спрашиваю.
В социальных сетях, то есть пытаемся распространять.
Просто у меня такое ощущение возникло,
столкнулись с проблемой, что как в стенку говоришь, как,
Нитканно бываешь, а нахокилю мдобрим ракир.
И не находишь подходящих слов, чтобы объяснить, или просто тяжело это воспринимается людьми.
Эн маспик милим кедей лазбир та месер шелану, ве у ло никлат ледея наши.
Также пытаемся на актуальные темы, но людей больше интересуют там какие-то мгновенные наслаждения, то есть там картинки.
Я понимаю, они умеют.
אנחנו מנסים איכשהו להעביר להם משהו על אקטואליה, אבל מעניין אותם דברי בילוי.
временем, тмунот выхали.
Как вот с этим, что делается, то есть именно распространение штанов?
Маусим им зе, бафаца.
Мы находимся в переходном периоде. Мир начинает раскрывать, что он находится в опасном состоянии, в особом состоянии, в новом состоянии. Он начинает раскрывать, что из этого состояния может быть и есть какое-то решение, чтобы выйти, а может и нет. Есть такие, которые говорят уже о мировой войне. Нет выбора. Есть такие, которые говорят, вообще нет проблем. Какой кризис? То есть совершенно диаметральные мнения. Есть такие в Европе, которые не знают, что с ними будет завтра. Даже если будет у него пенсия, больничная касса, это исчезает. А что будет у него завтра, когда он в 60-летнем, 70-летнем возрасте, он не знает. От дня к дню все больше безработных и проблем. Но человек находится в том, чтобы... Что желает познать состояние, познает прежде всего, что плохо, а затем начинают работать с этим плохо, как раньше работали, надо найти рабочие места и так далее, создать в соответствии с предыдущим подходом и формулой, как можно исправить состояние. А сейчас уже не понимают, что этого не будет. Люди уже начинают понимать, что невозможно вернуться к прежнему состоянию. Необходимо прийти к какому-то новому состоянию. Хадаш, какому новому? Или разломать, разбить все с помощью мировой войны, разрушить все связи между нами, или чтобы у нас был разум понять, что это не поможет, что нам необходимо идти именно к объединению. Война
—
это против
объединения,
но за наш эгоизм индивидуалистический. Объединение — это та же война, но война против эгоизма. Война злого, со злым началом. То есть есть у нас два вида войн. И мы находимся в выборе — идти в эту или в эту сторону. Мы пытаемся в нашем распространении
ללכת למלחמת היצר.
לא קל, пойти на войну со злым началом. Это нелегко.
מוצלחת, קרובה, קצרה.
Показать человечеству путь как можно более успешный, короткий.
בהשתוות עם הטבע.
В уподоблении природе.
אנשים עדיין לא שומעים.
Люди пока что этого не слышат. Это не говорит о том, что мы можем прекратить это делать, или мы отчаиваемся, и ждем разочарованно, пока они будут терпеть и услышат. Ты должен относиться к ним как к ребенку, к своему. Ты бы его не оставил, ты бы все равно занимался им. Ты ничего не можешь сделать, это твоя беда. Тебе дали заниматься именно этим. И мы должны продолжать и искать всевозможные пути, как подойти к ним, может быть, с помощью других слов, других форм, может быть, в таком виде, чтобы они совсем не понимали, что это мы, может быть, через ученых, которые уже рассказывают, немного говорят, как мы, и так далее. Нужно искать другие формы распространения. Но что такое распространение? Подготовить человека к теперешнему состоянию. Вот и все. Это в любом случае запрещено разочаровываться. И я думаю, что вообще есть основания для того, чтобы отчаиваться. Есть места, куда мы на самом деле приходим. Скажем, люди, которые отчаялись.
Скажем,
те, которые вышли на акты протеста здесь, в Израиле, или на Уолл-стрите, в Нью-Йорке, или вообще в Америке, где это происходило,
мы видим, что они очень быстро начинают воспринимать нашу идею.
Наш посыл,
когда есть у них желание понять, что происходит.
Понимаешь?
Это великая вещь.
И ты обращаешься
к людям, которые на самом деле сидят в интернете, они ищут там
каких-то
картинки природы, анекдоты или еще что-то. Пока что удар не пришелся по ним. Это придет. Но пока что то, что они воспринимают, их воспринимают против и не желают, все-таки они уже знают, что есть такие материалы, и стоит им показать их.
Есть ли возможность создать такую молитву в себе? Такая молитва, которая более была бы привлекательна для 99%.
Мы видим на самих себе, что нам необходима сила подталкивающая, сила притягивающих. У них нет притягивающей силы. Мы хотим достичь чего-то, цели творения, духовный мир, понять смысл жизни, подняться над уровнем выше смерти. У них этого нет. У них нет потребности в этом. То есть это мера желания меньше, чем наша. Под ними уровень животный, под ними уровень растительный. Мы находимся на духовном уровне, выше этого мира. Они находятся в этом мире. Они хотят организовать нормальную жизнь, как люди удачливые. То есть силы, притягивающие к духовному, нет у них. Есть только сила отталкивающая. Если придут страдания, они начнут слышать. Если они не придут, то они и начнут. Поскольку эти 99%, ну, им нужно отверстие, потребность, чтобы услышать. А сейчас у них отверстие, чтобы услышать прекрасную музыку и все приятные вещи. Это их уровень. И в мере, в которой они не получают приятные вещи, они чувствуют плохие вещи. Ощущают страдания. Что такое страдание? Когда вместо хорошего, которое я хочу, я чувствую, наоборот, плохо. Вот и все, не более того. Если я никогда не ел лягушек, да? Никогда не пробовал, нет у меня вкусов этого, то нет у меня потребности в лягушке. Если мне не дают лягушку, я не чувствую потребности. Если мне дадут, я буду любить этого, будет у меня наслаждение. То есть я нахожусь на уровне под желанием к лягушкам. Они находятся на уровне потребности к духовному, а менее этого. Поэтому и не потребность к духовному, и не самое духовное, которое раскрывается, не мешает им, вообще не трогает их. Вообще не находится в поле их зрения. Что же мы можем сделать теперь? Мы можем работать с ними только при условии, как показывают нам в истории с небес, только при условии, что они чувствуют страдания. Ты видишь, они почувствовали страдания, была дана возможность раскрыться науке Каббала, и дальше мы должны входить в нашу работу более детально. Насколько они находятся в страданиях, в соответствии с этим, мы должны раскрыть им, какова причина их страданий, говорить на их языке. Как выйти из этих страданий, что можно выиграть, какое хорошее будущее будет у них и так далее. Но в мире, в которой они ощущают страдания, иначе ты приходишь к ним и говоришь о вещах, о которых нам не нужно это. О чем ты говоришь? Мне это не надо, иди отсюда. Короче, нужно видеть. Поэтому я говорю, выходит там наша группа в Нью-Йорке к тем, которые находятся в протестах, они
расхватывают наш материал, согласны, приходят профессора со студенческими группами, чтобы сидеть с нашими товарищами и учиться у них, о чем они говорят. Сколько раскрывается потребность? Там, где потребность не раскрывается, с чем ты выйдешь? Мы, скажем, раздали 25 миллионов газет в Израиле. Сколько Израиля вообще есть? Как можно его вообще увидеть? 25 миллионов газет. Это прошло, как будто этого вообще не было. Прошло в воздухе и ушло в море. Поскольку не было потребности. Я не говорю, что это не работало. Это работало, дало нам усиление. Мы организовались, построили себя. Мы что-то дали все-таки народу. Но все-таки эффект видимый пока что. Затем это раскроется, но пока что явного нет. Ноль. То есть ты должен прийти к человеку в соответствии с его потребностью, желанием.
Но нам же не нужно надеяться на их страдания. Но быть готовыми к тому, чтобы говорить о страданиях и о том, почему они страдают. Дать им нечто в соответствии с их страданиями, когда это придет. Да, он прав. Поэтому в конечном счете мы не сидим так тихо и буду страдать, а потом приползете к нам на карачках. Нет, мы так не хотим. Мы хотим рассказать всему миру настолько, насколько это возможно, обо всем. Нужно стараться.
Кроме того, вы говорили, что
חוץ מזה דיברת שאתה מתכוון להוציא ספר חדש עם הגרמנים. חוץ מזה אתה מתכוון להיות במגע עם כל מיני מדענים.
Вы можете обо всем об этом рассказать, что за последние 2-3 месяца в этом направлении как вы продвинулись и какая ведется деятельность, какие у вас новые мысли?
Так, Холи Сапераль, Мана Асабе, Кивуна Зебе, Шнаем Шуша Хадашима Ахроним, Маэш, из-за Махшавот Эшхаба Кешалит.
Нет проблем. Ничего не было сделано. Мы очень заняты Конгрессом, и мы не можем оторваться от этого. Нам нельзя. И для того, чтобы преуспеть в нем, мы как можно больше концентрируемся на наших товарищах со всего мира. Кенес, слово «кенес» — это «конес», объединяющий всех, кто с нами уже находится. Все мы. Мировой Бнейбрух прежде всего. И те, кто хоть как-то к этому присоединяется. Это несколько миллионов все-таки по всему миру, которые здесь и там находятся с нами в разных формах связи. Их не так уж и много, но слышно все-таки отсюда и оттуда. Наша работа с учеными, с различными сообществами и организациями, все это было сделано на данный момент это делалось очень медленно. Я очень надеюсь, что после Конгресса нам удастся заняться этим более решительно и действительно в форме атаки. Я надеюсь, что через месяц-два после Конгресса мир начнет чувствовать кризис более серьезно. Не то чтобы там тут и там кто-нибудь как-нибудь не находит себе работы или еще что-нибудь такое, а будут реально. Государства будут банкротиться, не банки и не какие-нибудь там фабрики. И тогда мы это почувствуем. И в соответствии с этим мы сможем все-таки показать некую программу оздоровления с помощью ученых, с помощью этих организаций, сообществ и разных людей. Нужно готовиться к этому. Но я надеюсь, что после конгресса у нас на это будет еще несколько месяцев. Немного, но будет. Сейчас, опять же, из-за этого же конгресса, предновогодние покупки происходят. Европа и Америка сейчас тратят последние деньги. В январе-феврале, когда они увидят, что они все потратили, задумаются о том, что делать, а уже нет ничего нигде, ни в банках, ни в каких-то там накопительных фондах. Я им этого не желаю, но это факт. Это факт. Так мир катится именно к этому. Нам нужно подготовить объяснение для 99% наиболее серьезным образом. Ученые, различные организации, сообщества и другие, ЮНЕСКО там и... Круглые столы здесь, в Израиле, по всему миру, там, где наши товарищи распространяют свои материалы. Нам нужно готовиться к этому. Ну, как ты говоришь, совершенно верно, это то, что он сказал тоже. Пока что широкие круги не чувствуют кризиса. Они могут сказать, ну, раньше тоже не всегда было хорошо, и сейчас стало, может быть, чуть тяжелее. Это же все относительно. Пока сегодня пока еще можно снижать цены в магазинах, и магазины еще будут получать прибыль. Магазины, предприятия, производители. А потом уже некуда будет спускать цены. Да на 30, на 50% даже сделают скидки. Они все равно, пока они зарабатывают. И публика тоже видит, что цены снижаются, вроде бы все не так страшно. Как будто бы жизнь становится легче. Это временно. Мы находимся во времени, когда мы очень быстро продвигаемся к раскрытию зла. Просто замена парадигмы старого отношения человека, соотношения человека и мира. Кто еще не спрашивал? Вы.
Распространение
Шейлашек Шураля Афаца.
Это жизненно необходимо.
За цороха хиюни желана.
Мы накопили какой-то потенциал, какую-то силу уже в мировом клее.
Асафну кваркухот, потенциаль бы клеолами.
И это нуждается в выходе, в каких-то формах, в новых формах.
Цехлацетахуца бы, зашим цурот хадашот.
Которые будут легко восприняты окружающим миром.
Шейкальту бы калюта ляде улам.
Чтобы мы не натыкались вот на стенку. А были восприняты миром. Поэтому для меня, например, проблема, как нам собрать творческий потенциал мирового кли. Как собрать вот эти вот нужных людей, точки сердца вместе, и создать эти новые формы. Может быть, не газета, потому что это вот как вот сегодня ты прочитал, завтра ты забыл об этом, а какие-то вот формы, которые работают на долговременно.
זה לא אולי דרך העיתון שהיום קראת ולמחרת זה כבר לא קיים, זרקת את זה, אלא צורות החדשות לאורך טווח.
Это может быть пьеса театральная какая-то.
Улай дерех цурота театрон.
Это может быть какой-то мюзикл. Мюзикл будет во времени долгоиграющим.
Шу и хеле орах зман.
Ихоли йод коль зурот.
Возможны любые формы. Из тех, которые ты упомянул, и другие. По мне хоть симфония, оратория, да неважно что. Опера усочини. Чего только нет. Проблема-то, во-первых, в нашей способности, сколько это будет стоить, и насколько это трудно будет выполнить. Во-вторых, насколько мир нуждается в этом. Наше распространение должно быть в основном виртуальным. Там, где сосредоточен определенный слой населения, который выходит на демонстрации, и Уолл-стрит, и другие места, такие возможности, где мы можем единовременно добраться до как можно большего количества с наиболее доступными нашими материалами, листовками, бюллетенями, брошюрами, где вкратце и наиболее доступно описываются наши цели и понятия, и наш электронный адрес. Если мы распространяем так, то это хорошо. В основном это все, это да, а вот в остальном это все должно быть виртуальным. Насколько это имеет отношение ко всему миру, это не страшно, что это на разных языках. Мы с легкостью все переводим. И все сегодняшние формы интернета стало все очень международным, очень интернациональным. Кроме этого, мы сейчас проводим очень особенные действия по нашему объединению по всему миру вокруг этого конгресса, предыдущего конгресса, конгресс Арава и другие действия. Это поможет нам быть вместе в мысли, в понимании, в восприятии состояния, в понимании состояния и в том, как донести это всему миру. Нам будет легче работать вместе. Вместе, несмотря на разницу на языковые барьеры и другие. После конгресса и во время конгресса, прежде всего, еще во время конгресса мы должны... Муши, слышишь? Мы должны, может быть, назначать небольшие заседания во время конгресса. Здесь есть те, кто этим занимается, наверное. Посвященные тому, как нам после конгресса начать нашу атаку. Нашими клипами международными, музыкой и в любой другой форме, которую мы можем освоить.
Вот я сейчас сижу там в Москве, допустим, приезжаю в Ржавое масло и слушаю вас о том, как важно привести кого-то на конгресс. Конечно, у меня есть тоже желание как-то распространить информацию о конгрессе. Что я могу сделать? Закрыть свою тещу перед компьютером
долго? Привязать. Если уж так... Что ты можешь сделать? Ты можешь в тот же самый московский центр, возможно, привести несколько человек. Но это зависит от внешних условий. Я не знаю сегодняшней России. Насколько можно кому-то там сказать, что вы участвуете в каком-то там конгрессе, Каббала, Равут, Израиль. Я не знаю, насколько это опасно или... Насколько это можно делать на улице? Это страна, которой сегодня я... Я не знаю, что там происходит и какие там поветрия. Какой ветер дует на улице. Но, если это не опасно, я могу пригласить в свой центр. Ну, например, в Бруклине. У нас большой центр, куда могут поместиться сколько? 70 человек примерно? Да. Даже 100, ну, тем более. Можно привести многих, даже далеких, да неважно кого, провести трапезы всем этим приглашенным. Половина работает, половина нет. И тем самым приблизить их к поручительству, не к каббале, к поручительству. Почему бы нет? Точно так же, как их приводят на конгресс. То же самое можно, наверное, делать в Москве, только надо быть осторожными, чтобы, ну, зависит от того, кого приглашать. Но подумайте об этом. Вложитесь в это и деньгами, и силой. Если там слушают лекции, почему нельзя кого-нибудь пригласить? Почему по всему миру так нельзя сделать? Это время привлекать к нам людей. Но какая разница, вы спросите? Они будут сидеть на экран, как из дома, как, в чем преимущество? Преимущество в том, что они будут там вместе с вами. У них будет там трапеза, накрытый стол, там будете вы. Это будет ваше взаимодействие. Это не будет, они не будут просто сидеть перед экраном и смотреть на него. Вы же тоже участвуете в этом. Вы тоже хотите объединиться и вложиться в то, чтобы с вами объединились те люди, которых вы пригласили, хоть они и чужие. И тогда это действительно будет конгресс участия с нами. Иначе ты сам сидишь перед экраном, и что? Все мы должны быть вместе. Каждый на своем физическом месте тоже должен создать группу, с которой он будет объединяться. И все вместе с этим визуальным рядом, который он видит и слышит. Но от группы к группе. И даже если я нахожусь где-то, если там есть хотя бы в 50 квадратах от меня кто-нибудь, кто интересуется этим, мне имеет смысл договориться, что мы будем или у него дома, или у меня дома, или у кого-нибудь еще там, чтобы у нас был интернет, чтобы у нас было угощение, мы будем сидеть, смотреть на экран, петь вместе, есть вместе. Минимум многих — это двое. Как минимум. А если есть больше, то тем лучше.
Вопрос. Я не знаю, как ответить на него. Был вопрос.
Ты просто каждый раз, ты так всегда, ты боишься задать вопрос. Это от тебя на самом деле, только ты боишься признаться. Я распознаю это в тебе время от времени.
Мы, когда мы говорим, что мы вроде бы относимся к духовной ступени.
Мы уже относимся к Ахураим, в первой ступени.
Я спрашиваю, и мы видим, что есть десятки миллионов людей в мире, которые ищут духовное. Не в соответствии с методикой Бальсулама и объединения, но ищут духовные понятия. И я не знаю, тысячи вещей, включая всевозможные религии и так далее.
Да, ищут.
Я хочу спросить, к чему они относятся? Стоит ли действовать среди них тоже? Они нас тоже приглашают на всевозможные свои конгрессы. Люди, которые ищут всевозможные эзотерические методики, и у которых есть верование, религии, стоит ли действовать нам среди них? Есть у них тоже свои конгрессы. Они, по сути дела, не различают нас, не отличают нас от других людей и от других методик.
Для того, чтобы ответить на твой вопрос, мы должны помнить, что Творец создал желание получать. И все, что ты видишь, все, что вообще есть, находится исключительно в этом желании. Вся разница только в силе и размере этого желания. И мы как на шкале такой можем видеть от нуля до 100% желания. Маленькие желания, большие желания. Не объем, а в основном качество. В этом разница. Ступени отличаются друг от друга качественно. Насколько я требую более качественной жизни, качественного наполнения. И в соответствии с этим я нахожусь на уровне растительным, животным, неживом или говорящим. Если мы, как пример, возьмем то, что ты говоришь, и выделим на этой шкале определенную часть, которая находится между животной жизнью человека и духовной жизнью человека, там тоже есть такой спектр, часть вот этой часть этой лестнички. И там присутствуют самые разные эгоистические формы, но уже связанные с духовным, где пользуются биной в нуждах Малхут. Ну, например, религии, зачем они нам? Я в этом мире зарабатываю то, чтобы мне было хорошо, завтра будет хорошо, болеть не буду, плачу там кому-нибудь, важному человеку, который, ну, религиозному деятелю, он мне дает обещание, что все будет хорошо, не волнуйся. Или помолится за меня, или там еще что-нибудь сделает. Или я заплачу ему еще больше, он, может быть, обещает мне мир грядущий, гарантирует мне. Я пользуюсь всякой такой мистикой, религиями, ну, как бы духовным ради себя. Хорошо. Есть такие, которые пользуются не мистикой, относятся, может быть, это ближе к религии или дальше от религии, но они сообщают смысл различным физическим действиям. Йога, например. Ну и там, опять же, есть всякие подходы. Это боевые искусства, ты, наверное, лучше это знаешь, чем я. Во всяких боевых искусствах тоже есть такие уставы, которые основаны на тех или иных моральных или религиозных принципах. Это тоже как будто развивает чувства, самотренинг какой-то, аутотренинг, синтология тоже. Разница в том, что всеми этими вещами я пользуюсь для наслаждения самого себя. Это самое явное направление ради себя. Поэтому там сотни миллионов, как ты говоришь. Ну, конечно. Я тебе более того скажу. Через нас еще пройдут сотни миллионов и уйдут к ним. Это разве не понятно? Там, у всяких этих, даже те, которые называют каббалистами себя, к ним тоже пойдут, потому что у них нет такой явной формы, которая говорит о том, что нам нужно объединиться с остальными, чтобы прийти к тотальной отдаче, оторванной от меня самого. Кому это надо? Кто может терпеть эту истину? Поэтому говорят, что вы наименьший из народов. Из всех желаний вы меньшинство. Разница в этом. Разница в том, ради кого. Ты работаешь. Ради кого твоя методика? И здесь нам нельзя приходить никаким компромиссом. И чем больше мы будем с ними заигрывать, тем больше народу от нас будут переходить к ним, чем наоборот. Ну, в принципе, все должно быть открыто. Я не против. Я хочу, чтобы выяснения было больше. Мне все равно, где человек находится. Мне важна скорость выяснения. Потому что это то, чем мы занимаемся в конечном счете. Поэтому, чтобы было только место, куда можно зайти. Группа 10-15 человек, и пройдут миллиарды. Мне Бог с ними. Пусть они проходят, и никто из них не останется. Пусть они несколько заходов даже делают. Приходит, уходит. Главное — ускорять выяснение. И в этом, собственно, и заключается мой подход. Все. И никого обратно не затягивать. Он уже знает все. Есть возможность, приглашаю его. Не хочешь — не надо. Но только для выяснения. Потому что я смотрю на это, как на детский сад. Их нужно воспитывать. Нужно в них вкладывать. Вот таков подход. Не, ну вы-то уже старожилы. Нет новичков. Ну?
Мы
когда мы находимся на уроке, есть своеобразное поле. Чувствуется поле. Тот момент, когда мы выходим, как будто вообще ничего не было.
Почему?
Так происходит.
Что значит происходит? Когда ты входишь, куда ты сейчас входишь?
Мы выходим на работу. Или куда-то еще. Как будто есть потеря связи. Ощущения. Я не знаю почему.
Это нужно делить на двое. Во-первых, ты совершенно сам не способен удерживаться за эту связь. Никто не может сам по себе, только группа, только окружение. Но от тебя зависит, насколько ты обязываешь их воздействовать на тебя. Ты должен прийти на следующий день снова на уроки, на беседу и на все, и сказать: товарищи, я не чувствую, что вы мои товарищи. Я выхожу отсюда на свежий воздух мира. Этот воздух на меня воздействует. И одним дуновением я снова пуст. Ничего ни в голове, ни в сердце. Здесь я с вами. Я переживаю. Вы наполняете все мои кили. А что происходит теперь? Я снова ухожу, как вчера, и снова теряю все? Так в чем польза того, что я был здесь? Вся польза от группы проверяется только тогда, когда ты в ней не находишься. Когда я в группе, то, конечно, я со своим осликом, со своим телом, я нахожусь под вашим воздействием. Ничего в этом, никакой особой премудрости в этом нет. А важнее, как я связан с вами, когда меня здесь нет. Потому что тогда можно сказать, мы находимся в каком-то духовном свечении, духовном поле, в каком-то общем намерении, не находясь вместе физически. Только тогда мы можем проверить это. Только тогда мы можем сказать: о, вот эта группа воздействует. Не могу действительно от них избавиться. Я хочу думать о том, об этом. И у меня есть такое и сякое. Может быть, отдохнуть и еще куда-нибудь пойти погулять. Тут я вижу, нет, я не могу. Я уже потерял вкус во всем этом. Я уже на более высоком уровне. Я как бы хочу вернуться на более низкий уровень. И не могу. Что-то меня держит. Из меня сделали что-то лучшее, что-то умное. Более интеллигентное? Что такое? Я даже не согласен с этим. Эгоизм мой не согласен с этим. Но это факт. То есть, несмотря на все это, группа меня держит. Я не хочу, я в падении. А они держат. И я чувствую, что я сам бы сейчас уже убежал бы на все четыре стороны просто. А они не дают. Они дают мне вкус в вещах, которые для меня пока не имеют значения. Но тем не менее, я чувствую связь с этими вещами. Вот ты должен чувствовать именно так. Если группа работает, то у тебя выхода другого нет. Ты чувствуешь, как они, как это сказать, гипнотизируют тебя даже. Именно так. И ты не можешь избавиться от них. Знаешь, как будто ты смотрел какой-то фильм, ты посмотрел фильм, был в кино, и ты еще находишься под воздействием этого, хоть ты уже и вышел. То же самое. Это совершенно необходимо приходить к таким вещам. Я говорю тебе, достаточно быть в группе несколько минут в день, не обязательно 3 часа высиживать утренний урок и распространять вечером и все такое. Человек, который умеет правильно объединяться, ему достаточно одного контакта, точки. Ты открыл небольшой канал связи, все, ты уже в этом. И снова оно уже есть. Как зевук да ака. Просто с ударения. Раз. Ты нашел там? Ну?
Есть статья в Шамате 25, где сказано, в то время, когда человек слышит сказанное Равом, он соглашается с мнением Рава и берет на себя выполнять сказанное Равом сердцем и душой. Но затем, когда выходит в мировую атмосферу, он видит и желает уже многие желания, которые находятся в мире. И тогда он, его мнение, его желание сразу же отменяется в большинстве. И тогда у него нет силы перевесить весь мир на чашу заслуг. Тогда они перевешивают его на свою сторону. И тогда он как скот, ведущий, который ведут на бойню. И он уже не может желать и требовать всего, что требуют многие. И тогда он выбирает только это. И выбирает то, что чуждо Торе. И тогда у него получает силы от всего общества. И тогда есть у него только один совет — слиться с его Равом и с книгами. Называется в соответствии с книгами и с авторами. И только в соответствии с этим он может изменить свое мнение и желание к хорошему. Но если он будет спорить, это не поможет ему изменить свое мнение. Но только с помощью слияния. Это единственная вещь, которая может вернуть к источнику.
В этом тумане находится, в этом круге находится все человечество. Неважно, как это связано, через средства массовой информации или еще что-то, все равно во мне все мысли и все желания. У меня никогда нет своих желаний и мыслей. Это называется воспитание. Это то, что они... То, что они вводят в меня. Я все равно в этом живу. Всегда. И даже после смерти, просто в другой форме. Я постоянно... Мне постоянно весь мир промывает мозги. И как мне это преодолеть и подняться на следующую ступень? Насколько я смогу организовать себе окружение, которое противостоит всему миру в своей цели... своим уставом внутренним, и насколько я нахожусь под воздействием этого окружения, только настолько я могу выйти из-под влияния остального мира. Но я всегда нахожусь либо в этом, либо в этом. Выбирайте, где вы хотите быть. Но интенсивно нужно интенсивным, эффективным образом построить сообщество, который будет бороться и сопротивляться и преуспеет и сможет перегнуть мнение всего остального мира. Весь мир — это ничто. Наш единственный выбор — это выбор сообщества, которое противостоит миру в этом и промывает нам мозги. Не в соответствии с тем, что хочет дать тебе мир. Так выбирай. Тебе все равно промоют мозги. Тебя все равно будут воспитывать и давать тебе все извне. Выбирай, от кого ты хочешь это получать. Сейчас у нас будут разные действия, перерывы. Неважно что. Мы не теряем связи между собой, и мы не хотим, чтобы ни один товарищ забыл о том, что он зависит от окружения, и окружение — это такие же люди, как и он. Мы хотим, чтобы наше окружение, наше сообщество, наша группа полностью властвовала над нами. Полностью властвовала над нами в едином желании и в единой мысли. Давайте думать об этом хорошенько. Сосредоточимся. Чтобы это чувствовалось разумом и чувствовалось сердцем. Понималось разумом и чувствовалось сердцем. И не покидая этого ощущения, пойдем физически с нашим ослом, куда бы там он ни шел. Ладно? Какую песню споем? Не-не, где там?
Не будем забивать. Ну, распорядись.